Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух и за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Духом, помажь нас. Помажь нас Духом премудрости и откровения. Помоги каждому слушающему в своей душе иметь свободу от всякого бремени и ярма, и принимая, и понимая, принять и понять несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. Мы просим Тебя, Господь Иисус, чтобы Духом премудрости и откровения прямо сейчас было снято всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас силою Твоего Святого Духа да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силою Твоей сокрушается всякое бремя тьмы. Спасибо Тебе за то, что приходит Твой свет и уходит всякая тьма суеты в душе каждого слушающего. Мы верим, Иисус, что Ты, уже начавший в каждом из нас это доброе дело, поможешь каждому из нас принять все во всей полноте. Мы верим, что Ты, начавший в нас, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд. Мы благодарны Тебе за то откровение, которым Ты наполняешь нашу душу. Мы благодарны Тебе за то, что Ты обучаешь нас, и мы верим, что у Тебя получится. Спасибо Тебе за Твой Дух. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано сверхъестественно в силе Твоего Святого Духа и в тех способностях и возможностях, которые доступны каждому рожденному свыше во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время, за этот материал и за то, что Ты продолжаешь работать и трудиться над каждым из нас лично. Мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать темы, связанные с приобретением опыта развлечения голоса Духа Святого. Мы с вами рассмотрели тему приобретения опыта развлечения голоса Духа Святого в молитвенной комнате. Уделили этому какое-то время. Потом рассмотрели тему приобретения опыта развлечения голоса Духа Святого в общении с людьми. Я бы так сказал, это одна из самых практических тем, потому что мы находимся в социуме, есть общение, и каждый раз, общаясь с кем-то, мы должны понимать, что есть то, что может сказать Дух Божий в этом общении, а есть то, что вы можете сказать от ума. И я верю, что пришла такая фраза, и она имеет свой и пророческий характер, которая звучала на прошлой встрече, которая в целом обозначала следующее. Вы отвечаете за то, что вы говорите из ума, а Дух Божий отвечает за то, что Он говорит из Духа. Поэтому в целом, кому вы доверяете, своей душе, говоря то, что приходит из ума, или своему Духу, говоря то, что приходит от Духа. Если от Духа, то вы передаете. Если из ума, то в целом вы пытаетесь человека вести. И мы с вами, рассматривая прошлую нашу тему, как приобретение опыта развлечения голоса Духа Святого в общении с людьми, положили в основание то, что мы сегодня будем держать в основании, очень важный момент осознания. Иисус в период своего земного служения всегда осознавал, что Он находится среди овец Отца. Я верю, что это должно быть в осознании каждого рожденного свыше, сразу после рождения свыше. Так как после рождения свыше вы не входите в ту свободу, которая в целом в вашем уме просматривается как «делаю, что хочу, а Бог сам усмотрит». Когда вы рождаетесь свыше, вы становитесь частью овец Господа Иисуса, среди Его овец. Братья, подождите, я не хочу быть отцом, тогда как вас вести? Если вы не хотите быть овцой, в целом вы не нуждаетесь в водительстве. Если вы не нуждаетесь в водительстве, то вы останетесь там, где вы были. Вас невозможно откуда-то вывести и невозможно куда-то ввести. Так как в целом вы не считаете себя овцой. Слово «овца» пусть ни в коем случае вас не пугает, не настораживает. Оно в целом обозначает, что вы сами себя посвятили тому, кого вы называете пастырь. Мы называем Иисуса наш пастырь, поэтому мы называем себя овцы. Иисус, находясь среди овец Отца, всегда осознавал, кому они принадлежат. Поэтому не предпринимал никакой самодеятельности, даже когда видел нужды. Это тоже один из важных моментов, потому что нужда водительства на сегодняшний день стала очень актуальна. Но помните, что нужды будут всегда. Вы всегда будете сталкиваться с нуждами. и нужды на вашу душу всегда будут оказывать определенное влияние. То есть, когда вы видите нужду, вы непроизвольно хотите поучаствовать в восполнении этой нужды, уже будучи рожденным свыше. Но если у вас нет глубокого осознания, чья овца напротив вас и вы чьих будете, то вы можете устраивать самодеятельность в тех случаях, где, в общем-то, ваша помощь будет медвежья услуга. Поэтому всему свое время. Всему свое время. Я понимаю, что в этом нужно расти. Я понимаю, что в этом нужно возрастать. Но давайте начнем практиковать то, что в целом будет во благо и окружающих нас. Потому что в определенных случаях бездействие приносит больше пользы, чем помощь. В определенных случаях. Я не говорю всегда. Я говорю, что добрые дела, о которых говорит Писание, это не те дела, которые в наших глазах добрые. Это те дела, которые в Божьих глазах добрые. Поэтому само водительство Духа Святого, а именно развлечение Его голоса и следовать за Ним в общении с людьми, это очень, скажем так, легкая практика. Так как все, что вам нужно делать, это не уступать инициаторам каких-то действий. Мы с вами уже обозначили, где мы слушаем голос Духа Святого. Сокровенное сердце человека. Писание говорит, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Мы с вами обозначили, что Иисус в период своего земного служения всегда внимал Духу Отца и без наставления Духа Отца не предпринимал никаких инициатив. Даже когда Он общался с людьми, даже когда люди в общении пытались оказать на Его давление, пытаясь Его разжалобить или еще что-либо, Иисус продолжал внимать Духу Отца. Продолжал. И если не рассматривать Иисуса как стандарт и образец во всем, то в целом на это не обращается никакого внимания. То есть есть как бы жизнь Иисуса, а есть как бы жизнь Его овец. Послушайте, Он стандарт и образец во всем. Следовательно, если Иисус действует как-то, и в этом есть определенная мудрость, которая важна для нас, так как мы являемся Его овцами, то нужно вводить это в практику. И если Иисус обозначает какие-то вещи, то мы должны их вводить в практику. И мы сейчас с вами рассматриваем очень практические темы. В прошлый раз мы закончили рассматривать тему приобретения опыта развлечения голоса Духа Святого в общении с людьми. Или в общении с братьями, с сестрами, в большинстве общения с людьми. Сегодня мы рассмотрим приобретение опыта развлечения голоса Духа Святого, пребывая в постоянном ожидании Духа Святого. То есть это тот момент, когда вы ни с кем не общаетесь. Возможно, вы сидите в тишине, возможно, вы просто идете, возможно, вы где-то сам. То есть есть какой-то момент времени, когда вы ни с кем не общаетесь. И в этот момент есть то, что может происходить в вашем духе. Сейчас мы немножко об этом поговорим. Поговорим в целом, проецируя это опять-таки на определенные события, которые происходили в жизни Иисуса. Мы берем именно эти события. Как ни удивительно, но если вы в контексте того, о чем мы говорили, будете рассматривать все земное служение Иисуса, то вы можете заметить, что Он никогда ничего не делал, потому что Он был ведомым чьими-то просьбами или нуждами. Это удивляет, потому что мы в большинстве случаев очень быстро откликаемся на просьбы или нужды. А нам нужно быть скорым на слушание. Чем скорыми, просто чтобы отвечать на чью-то нужду. Но опять давайте учиться, давайте двигаться в этом вопросе. И я верю, что Дух Божий, начавший в нас доброе дело, Он совершит. Итак, сегодня, как и на предыдущей встрече, мы очень последовательно и не спеша подробно будем рассматривать практику Иисуса в водительстве Духа Святого. Сегодня больше сделаем акцент на пребывание в постоянном ожидании от Духа Святого. Возьмем историю, известную историю, представленную в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 81 стиха, это история с Лазарем. Очень объемная история по своему содержанию. Ну, там очень много разного важного материала, связанного со слышанием голоса Духа Святого и водительства с Ним. Читаем. Будем идти не спеша, обозначая каждый момент, потому что, в общем-то, в этой истории все важно. Все важно. Напомню вам, что Иисус находится среди овец Отца. Он вполне это осознает. Поэтому все его действия, в общем-то, базируются на этом. Никакой самодеятельности. Сын ничего не может творить сам от себя. Все, вот это, займите вот такую позицию. Если не увидит Отца Творящего. То есть, если Иисус что-то делает, Это не он делает. Кто делает? Отец. Если Иисус ничего не делает, это не он не делает. Это кто не делает? Отец. Если Иисус что-то говорит, это не он говорит, он передает то, что он услышал от отца. Если Иисус молчит, это не он молчит, это молчит отец. Подождите, а почему отец куда-то идет? Почему? Потому что там верят. Мы тоже это обозначили. Бог всегда реагирует на веру. Значит, Иисус всегда реагирует на веру. Бог явился во плоти. Не забываем этого. А теперь читаем. Иоанна 11 глава с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь в Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестры ее и сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». То есть я бы сразу хотел обозначить, что вот что касается Лазаря, Марии, Марфа, это непростая группа людей. Это, в общем-то, та группа людей, к которой Иисус в своей душе относился особенно. Не лицеприятно, но особенно. Потому что он помнил то, что сделала сестра Лазаря. Возможно, и с Лазарем имел какое-то общение. То есть это были те люди, к которым на душевном уровне Иисус испытывал расположение. Расположение. Вы скажете, как это Иисус на душевном уровне? Помните, он тоже человек. У него тоже есть душа. И у него тоже есть определенное расположение к тем людям, которые к нему отнеслись особенно открыто. Потому что он чувствовал, что действует через них Дух Отца. Поэтому это, я бы сказал так, это особенная группа людей. Читаем дальше. Сестры, а это Мария и Марфа, послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь». Слушайте, здесь очень важный есть момент. Я бы хотел, чтобы вы сейчас особенно зафиксировались. Потому что чаще всего, когда говорят о нуждах, говорят с особенной интонацией и подбирают чаще всего особенные слова. Да? Ну, для вас это же известно. То есть, когда есть какая-то просьба к вам, она всегда звучит особенно. Не как всегда. Услышите, здесь это тоже есть. «Господи, вот кого ты любишь». Хорошее начало, да? В принципе, понятно, что, в общем-то, за этим стоит больше что-то донести до него. Вот кого ты любишь, болен. То есть это не просто передача информации, чтобы вы понимали правильно. Это вопль о помощи. То есть это не просто пытаются проинформировать Иисус, чтобы ты был в курсе, Лазарь болен. Просто информация. СМС-ку скинули, проинформировали. Нет. Это крик о помощи. Они фактически взывают его и призывают его помочь им, потому что Лазарь болен. Вот кого ты любишь. Читаем дальше. Скажите мне, я сейчас задам такой вопрос. Мне надо немножко вас активировать. Когда Иисус услышал эти слова: «Вот кого ты любишь, болен», куда в первую очередь поступили эти слова, или эта просьба, или этот призыв о помощи? Конечно, в его ум. То есть он услышал их. А потом поступили, конечно, в его дух. А теперь вопрос к вам. Откуда будет истинная реакция на эту просьбу? Из ума или из духа? Из духа. Но заметьте, реакция будет и оттуда, и оттуда. Чтобы вы понимали, что у каждого человека, нерожденного свыше, есть реакция только из ума. У рожденного свыше, после рождения свыше, есть реакция из ума, мудрость земная, и из духа, истинная. То есть, когда вы слышите чью-то просьбу, у вас есть реакция души и есть реакция духа. А теперь скажите, откуда будет истинная? Из духа. Но есть реакция из ума? Ну, конечно, есть. Особенно, если кто-то подойдет к вам и, сделав специфическое лицо, подобрав специфические слова, попросит вас о чем-то, то тут включится и душа, и дух. А откуда придет истины? Из духа. А тогда вопрос, от кого зависит, кто кому будет внимать? От вашего выбора. Чему внимать, духу или душе? Я хочу, чтобы вы это увидели в Иисусе. Потому что то, что мы видим в нем, по сути дела, это реальная практика для рожденных свыше. То есть это не просто какой-то наглядный пример, который обозначит служение Иисуса. Это демонстрация того, как нам жить по духу. Кто ходит во свете, Бог есть свет, Бог есть дух. Где пребывает Бог? В вашем духе. Кто ходит во свете, кто ходит в Боге, тот не спотыкается. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Значит, может быть реакция из духа, от Духа Божьего, и может быть реакция из вашего ума, из мудрости той земной душевной, которая пока еще имеет место в вашем уме. Откуда приходит свет? Из духа. Откуда приходит тьма? Из ума. А теперь выбирайте. Но я могу вам сказать, по своей динамике жизни привычка у нас в основном реагировать из ума. Потому что есть определенные термины, которые используя, мы фактически себя закрываем в определенные узы. Это сяду, подумаю, подумаю и решу, я подумаю. То есть очень часто говоря это, вы непроизвольно активируете свой ум в тех вопросах, где ваш ум вам помочь не может. Но есть просто динамика этой привычки, которой мы научились мудрости земной. Итак, у нерожденного свыше один взгляд на события. У рожденного свыше два. Из ума и из духа. От Духа Святого. То есть реакция откуда Иисуса является определяющей для него. Реакцией откуда для Иисуса была для него определяющей. Конечно, из духа. Послушайте, Иисус принял решение, что он будет руководствоваться тем, что приходит из духа. Иисус имел реакцию из души. Иначе не нужно было бы ему подвязаться в послушании даже до смерти. Иисус имел реакцию из души. Но для себя он принял решение. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Послушайте, это решение, которое нужно вкладывать в свои узы, то есть свои уста, которые будут накладывать на нас узы истины. В определенной степени нам нужно опутывать себя словами уст своих, для того, чтобы наш ум был обуздан. Поэтому у Иисуса была реакция и в душе. Но Иисус принял решение, что он ничего не будет делать, что идет из души, а будет руководствоваться только духом. Читаем дальше. Иисус, услышав то, сказал, подождите, когда он услышал то, что он услышал, куда он внимал? Дух Отца. Значит, в свете того, что он внимает Духу Отца, то, что он сейчас будет произносить, это он сказал или Отец сказал? Отец. Значит, он не сказал, а передал, что услышанное. Это вам нужно тоже зафиксировать. То есть мы сейчас не пытаемся как бы устраивать игру слов. Мы выстраиваем сам порядок, как проходит процесс развлечения и как руководствоваться на каждом его этапе. То есть вы слышите, что говорят, но слушаете дух, который даст вам, что сказать. Давайте еще раз обозначим. Вы слышите, что говорят. При этом ваш ум предлагает вам, как прореагировать. И Дух истины говорит вам, как прореагировать. Брат Олег, а если не говорит? Молчание у Духа истины это тоже сказал. Поэтому, когда Иисус услышал, он слушал. А теперь передает то, что услышал от Духа Божьего, от Духа Отца. Иисус, услышав то, сказал или передал. Эта болезнь не к смерти. Как вам такая передача? Не, вы просто еще не услышали, что здесь говорится. Я сейчас вам немножко дам понимание, что это за слова. Возникает вопрос. Кто стоит за этим очень непростыми словами? Это болезнь не к смерти. Бог Отец. Послушайте, почему здесь идет диалог, эта болезнь не к смерти? Почему Иисус произнес это? Для того, чтобы вы понимали, что здесь происходит, вы должны помнить то, что сказано в книге пророка Исаии, 55 глава. Помните, что каждое слово от Бога, оно имеет в себе силу исполнить само себя. Если приходит слово от Бога, то оно полно силы. Читаю Исаия 55 глава 11 стих. «Слово мое, которое исходит из уст моих, не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Иисус передал то, что услышал. А что он услышал? Эта болезнь не к смерти. Послушайте, когда Иисус высвободил слова, эта болезнь не к смерти. Послушайте, точка. Этим все закончено. Что бы там ни было, вопрос закрыт уже. Когда вы услышите слово «не умру, но буду жить», не умрете. Если это слово пришло к вам от Бога. Все, точка. Потому что это сказал Бог. Если Бог сказал, то стало так. Но здесь есть один интересный прецедент. Подождите, кто-то говорил Иисусу, что Лазарь умирает? Нет. Они пришли и сказали, что тот, кого ты любишь, болен. Подождите, о смерти не идет никакой речи. Когда сотник пришел к Иисусу, он сказал: «Дочь моя при смерти». Когда здесь идет разговор, здесь никто о смерти не говорит. Возникает вопрос, почему Иисус сказал, что это болезнь не к смерти? А причина в одном, это не Иисус сказал, это Отец сказал. А Иисус повторил. То есть Иисус даже не вникал, о чем идет речь. Он передал то, что он принял от Отца. Я хочу, чтобы вы понимали. Потому что никто о смерти не говорит. Это болезнь не к смерти. Возникает тогда вопрос, почему здесь используется это слово, это болезнь не к смерти? Ответ находится во 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Там написано, мы имеем, или нам доступно, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть, что это было за слово, это болезнь не к смерти? Пророческое. Вернейшее пророческое. Что значит вернейшее пророческое? Это значит, независимо от того, что будет происходить в дальнейшем, это слово держать за основу. Это вернейшее пророческое. То есть Иисус сказал то, что сказал Отец. И для Иисуса то, что сказал Отец, было вернейшее пророческое слово. Точка. Все. Теперь не важно, что будет дальше. Слово уже что? Высвобождено. Слово уже высвобождено. Все. Читаем дальше. Потому что дальше, то, что говорится дальше, оно посеяло много путаницы. Я читаю эти слова. Но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. То есть здесь как бы выглядит то, что болезни являются важной составляющей Божьей славы. На самом деле нет. Эту болезнь не посылал Бог. И эту смерть, которая предстоит быть, тоже Бог не допускал. Бог воспользовался ситуацией для того, чтобы явить своему народу свою славу. Тому народу, с которым он в завете. Поэтому этого никакого отношения не имеет к тому, что Бог использует болезни и немощи. Бог использует то, что мы допустили, для того, чтобы научить нас больше это не допускать. Давайте еще раз мы ответим на вопрос. Почему Иисус так ответил на просьбу прийти и помолиться за исцеление Лазаря? Почему Иисус так ответил? Причина остается одна. Иисус внимал духу Отца, и Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Возникает вопрос, в душе Иисуса была мысль пойти и помолиться за Лазаря? Мы не можем утверждать, но возможно была. потому что он любил их. Но он сказал то, что он принял от отца. Даже если на душевном уровне он где-то и испытывал желание пойти, но Иисус знал, что быть в благословении он может только из духа, о чем и нам говорится. Из духа вы в благословении, из ума вы сеете суету. Живущие по плоти органами чувств, а значит из ума, Богу угодить, а значит и детям Божьим, не может. Может быть, это может столь сильно, знаете, радикальное заявление. Нам нужны радикальные заявления. Потому что, когда заявления не радикальные, они сеют своего рода, знаете, такую компромиссную гуманность. Есть вещи, в которых вам не нужен компромиссная гуманность. Ни в коем случае. Потому что, ну, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их смерть. Поэтому лучше пусть будут ряд радикальных заявлений, но которые помогут нам сохраниться. Если Иисус знал, что из духа он в благословении, а из ума он умножает суету, то Иисус занимал эту позицию. Он знал, что это правильная позиция. И если мы будем это осознавать, что из духа я в благословении, из ума я умножаю суету, то естественно, что я буду очень внимательным и очень осторожным в том, что я говорю и в том, что я рекомендую. Хорошо. Итак, сын ничего не может творить сам о себя. Услышав это, болезник смерти, а это именно это услышал дух Господа Иисуса в своем духе от Отца, он передал то, что услышал. Просто передал. Когда он это передал, он абсолютно даже не размышлял о том, что бы это значило. Кстати, как не размышлял? Потому что Иисус всегда полностью доверял Отцу. Если Отец сказал болезнь не к смерти, значит эта болезнь что? Не к смерти. Точка. Почему он это сказал? А почему он это не сказал? Какая разница? Он сказал, он истина. Дальше написано. Иисус же любил Марфу и сестру ее Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Хорошее выражение любви. Представьте, что к вам кто-то звонит и говорит: «О, дорогой брат, о, послушай меня, о, я знаю, что Бог сильный и Бог пребывает с тобой. Очень прошу тебя, приди срочно помолись за мою бабушку, она умирает». Как вы думаете, если вы скажете: «Ну, давай я пока послушаю, что по этому поводу скажет Дух Божий?» Я думаю, что вы на иных языках очень много про себя узнаете. Во всяком случае, очень коротко, но для вас довольно убедительно. Вы скажете: «А почему так? На Иисуса так не реагировали?» Ну, потому что как бы настороже очень относились к нему. Очень осторожно. А к вам, может, осторожно относиться не будут. Поэтому ваше проявление, такое внимание к Духу Божьему, может воспринято очень как даже как духовная гордость. Хотя в определенных случаях так бывает тоже. Итак, Иисус оставался на том месте. То есть, даже если внешне кажется, что он ничего не предпринимает, но он ничего не предпринимает, потому что отец ничего не предпринимает. Давайте еще раз прочитаю. Вам нужно это услышать. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. То есть он их любил. Как я обозначил, что отношение к ним было очень теплое. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. То есть Иисус не предпринимал никаких поспешных действий, руководствуясь духом Отца, зная, что он среди овец Отца, он не торопился не предпринимать никаких активных действий. Все. Как вы думаете, почему Иисус сразу не пошел молиться за Лазаря, а оставался на том месте 2 дня? 2 дня. Почему он там оставался 2 дня? Потому что отец там оставался 2 дня. Почему здесь так это детально представлено? чтобы вы просто понимали. Два, или три, или четыре, или пять, разницы нет. Он все равно умер, его уже похоронили. Даже если через пять дней бы он пришел, он бы все равно, где он бы уже лежал? Там, где лежал, и камень бы уже давно был закрыт. Я хочу, чтобы вы просто понимали, если у вас есть слово от Бога, что там происходит, неважно, у вас есть слово. Если у вас нет слова от Бога, то вам лучше его получить. Потому что тогда душа сорвет вас с якоря и вас понесет. Вы либо побежите впереди событий, либо опоздаете, если у вас нету слова. Когда у вас есть слово, и вы подчиняетесь этому слову, то вы знаете, сказавши это, обозначит и когда, что делать, когда у вас есть слово. Поэтому почему Иисус пробовал на этом месте два дня, на том же месте, где он находился? Потому что все это время отец по поводу Лазаря, по поводу того, что происходило там, ничего не говорил. Возможно, говорил о чем-то другом, но не говорил о этих событиях. Поэтому даже если у Иисуса и было какое-то желание из души молиться за Лазаря, то он понимал, что это не то желание, которым нужно руководствоваться, потому что в духе он имел совсем другое. Итак, дух Иисуса внимал духу Отца не только в молитвах, но всегда в общениях с людьми и когда просто отдыхал. Иисус всегда держал руку на пульсе Духа Святого. Чтобы это было не тяжело, вы должны всегда помнить, где находится Дух Господень. В вашем духе. Когда вы помните, что Дух Господень находится в вашем духе, а это сокровенное сердце человек, область груди, то естественно, что когда вы где-то отдыхаете, вы просто слушаете, что происходит или не происходит в области груди. Вы просто внимательны к тем переживаниям, которые там происходят. И если к вам приходит какая-то информация, вы слушаете, что происходит в вашем духе. Это тоже хорошая практика. Пошлите дальше. После этого, или после того, как прошло два дня, мы уже отметили. Вопрос. В течение этих двух дней Иисус знал о том, что Лазарь и что с ним происходит? Конечно, знал. Но почему ничего не предпринимал, как мы уже обозначили? Потому что Отец не предпринимал никаких действий. У Иисуса было слово, это болезнь к смерти. И Иисус ждал, что дальше сказано будет Отцом. У Иисуса уже есть слово. То есть, если Богом произнесено слово, значит, в физическом мире дело уже сделано. Давайте немножко поразмышляем. Представьте себе такую картину, что, возможно, возник вопрос. А если бы после того, как Лазарь умрет, Бог не сказал Иисусу, и его воскресить. Как вы думаете, что бы произошло? Не исключено, что многие бы обиделись опять-таки на него. Но при этом бы стал бы сомневаться Иисус в Отце? Никогда. Иисус знает, что Бог лучше знает, что лучше для человека. Все, вот и вся позиция. Фактически это позиция, которую пытался раскрыть Иов. Когда говорил со своими друзьями, он говорил фактически об одном. Бог лучше знает, что для меня лучше. Все, вот такая позиция. В этой ситуации Иисус полностью доверяется Отцу. Если Отец сказал болезни к смерти, я отказываюсь переживать и волноваться, он лучше знает, что лучше для его овец. Точка. Все. И даже если он не скажет пойти туда, я не пойду. Возможно, вы скажете, брат Олег, это какая-то странная любовь. Послушайте, давайте правильно рассматривать любовь Отца. Любовь не ищет своего. Если мы сейчас начнем размышлять, а вдруг бы не пошел, мы можем загнать себя в какой-то тупик. Давайте изучать эту историю без лишних дополнительных вопросов, а в целом рассматривая ее в контексте таком, как происходят настоящие события, без фантазий. Потому что обычно начинают задавать, а вдруг бы, а не вдруг бы. без трубы. Читаем еще раз. «После сего или после этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею». Давайте остановимся. Подождите, кто это сказал ученикам? Отец. Отец. Давайте посмотрим, как ученики прореагировали. Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? Ты опять идешь туда?» Чем руководствовались ученики? Душой. Душа им напоминала о том, какое отношение у фанатичных иудеев к ихнему учителю. Поэтому они прекрасно понимали, что если они вместе с ним пойдут туда, то есть вероятность того, что их побьют камнями, как и его. То есть в целом в ихнем уме они видели картину своего поражения. Пока еще на тот момент они не могли следовать за Духом, так как они не были рождены свыше. То есть их миссия больше была следовать за Господом и внимать Его словам. Но даже слыша Его слова, они больше доверяли своему уму, как их ум реагирует на эти слова. То есть они абсолютно не внимали своему духу. Иисус же, имея указание от Бога Отца и понимая, что Его ученики ведомы мудростью земной, ответил им. Слушайте внимательно, потому что мы сейчас рассмотрим с вами небольшое учение, как различать и руководствоваться Духом Божиим. Иисус отвечал им: не 12 ли часов во дне? То есть Иисус проводит параллель. Почему именно во дне? Обозначаю. Днем, когда вы видите своими физическими глазами, то вы, исходя из этого, и строите свои планы, потому что вы видите. Не 12 ли часов во дне? И смотрите, кто ходит днем или когда светло, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. То есть Иисус буквально говорит им, что есть то, что человек видит физическими глазами. Но если пустить параллели духовные и физические, то здесь Иисус буквально говорит, что точно так же, как вы ходите днем, видите и не спотыкаетесь, точно так же есть жизнь по духу, когда вы видите в духе и не спотыкаетесь. То есть Иисус здесь проводит параллели. Кто ходит днем, когда светло, не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Поэтому вы можете ходить во свете Духа Божьего, а можете физически ходить во свете мира сего. Но послушайте, свет мира сего, он светит 12 часов. И он светит в физическом мире, но он не раскрывает события, такие, как они есть изнутри. И дальше Иисус отметил, кто ходит ночью или в темноте, то есть когда глаза его не видят, спотыкается, потому что нет света с ним. То есть Иисус открывает им новый уровень жизни, в целом которому мы вами и учимся. Внимая в своем духе духу Отца, Иисус оставался во свете Отца, следовательно, и был сам свет для слушающих Его. Когда вы являетесь светом миру сему? Всегда? Нет. А когда? Когда вы передаете то, что слышите от Отца. Когда вы выдаете то, что из вашего ума, вы не являетесь светом. Вы являетесь умножителем суеты. То есть должно быть тоже очень радикальное отношение. Внимая в своем духе духу Отца, Иисус оставался во свете Отца, и, следовательно, светом был светом для слушающих Его, как написано: «Я и Отец одно». И дальше читаем. «А кто ходит ночью или ходит в мире сем, не внимая Духу Божьему, спотыкается, потому что нет света с ним». То есть единственное, что могло сохранять его дух, дух Господа, дух Иисуса, это от постоянных давлений на его душу, это постоянный фокус на дух Отца. Это то, что поможет вам сохранить мир. Каждый из нас периодически испытывает давление разного характера на свою душу. И цель любого давления, чтобы вы начали им руководствоваться. Как цель любой нужды, чтобы вы начали ими руководствоваться. Как только вы начинаете руководство нуждой или давлением, вы выходите из водительства Духа истины. Потому тьма мира сего давит. Она как Голиаф кричит. Кричит так громко, чтобы вы могли всем своим естеством слышать эти нужды, потребности и угрозы. И если вы начинаете им внимать, вы делаете то же, что делает Саул. Убоялись. Страх. Приходит страх. Это то, что преследует цель всего давления. Иисус же сохранял себя от давления. Как? Внимая Духу Отца. Это действительно жизнь во свете. Именно так Дух контролирует исходящее из души, держа в фокусе внимание, исходящее из Духа Божьего. Прочитаю вам ключевые фразы из книги Притч, 4 глава, с 20 по 23 стих, которые эти моменты раскрывают. «Сын мой, как и дочь моя, словам мои внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри духа твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни дух твой, потому что из него источники жизни, из него свет, из него мудрость, из него наставление, из него ответ». Рожденный свыше дух человека всегда кому-то или чему-то внимает. Всегда кому-то и чему-то внимает. Поэтому вам, как рожденным свыше, рекомендуется внимать только Духу Божьему. Только Духу Божьему. Итак, Сын Божий Иисус смотрел на все и слушал все через исходящее от Духа Отца, в свете Духа Отца. Скажите, если вы хотите жить во свете, куда вам нужно внимать? Вашему духу. Если вы хотите быть светом, что вам нужно делать, когда вам что-то кто-то говорит? Слушать дух. И не говорить то, что пришло сюда, а передавать то, что пришло по духу. Тогда вы будете светом. Брат Олеха, если ничего не приходит по духу, вы будете светом в молчании. Ну, надо что-то сказать, тогда вы возьмете тьму. Время молчать, время говорить, всему свое время. Не торопитесь давать ответы. Порой ответы для вас губительны по причине того, что время молчать. Брат Олег, ну кто знает, когда молчать, когда говорить? Дух знает, который свидетельствует духу вашему. Доверьтесь духу, он никогда вас не подставит. Наша задача – научиться доверяться Духу. Когда вы научитесь доверяться Духу, это нелегко, потому что по мере того, как Дух Божий больше будет занимать в вашей жизни место и больше будет приходить света, вы больше будете видеть, что вы уже свою жизнь захламили. И, конечно, иногда очень сложно расставаться с хламом. Вы знаете, о чем я говорю. Потому что на душевном уровне мы настолько иногда привыкаем к хламу, что мы не видим свою жизнь вне этого хлама. Но не переживайте, Дух Божий поможет вам разглядеть этот храм, хлам как хлам, а не как что-то полезное. Так что не переживайте, шаг за шагом вы поймете, что не все то золото, что блестит. А миловидность порой очень даже обманчива. Я имею в виду у этого хлама, потому что вы привыкли. Давайте скажем своими устами. Я пришел на эту землю творить волю Небесного Отца. Мой дух внимает Духу Господа во мне. Фактически, когда вы обозначаете для себя, что ваш дух внимает Духу Господа в вас, вы создаете определенный конфликт. Почему? Потому что вам привычно внимать вашей душе. Но вам нужно об этом говорить. Вам нужно об этом говорить. Душа не покажет Богом утвержденный путь жизни. Во-первых, душа его не знает. Поэтому не покажет. По которому человеку идти. Душа работает с фактами в мире сем. Путь, уготованный Богом, знает только Дух Святой. В духе человека. Поэтому Иисус... Он даже не пробовал устраивать со своей жизнью эксперимент. Он стандартный образец. В этом есть его огромная важность для нас во всем. Не потому что он Иисус, Сын Божий, потому он нам важен. Нет. Бог определил в нем всю истину во всех его гранях. И вот мы с вами рассматриваем истину, как жить в Боге, во свете, в его мудрости, как быть ведомый Духом Божьим всегда и во всем. Мы берем Иисуса как стандарт и образец и рассматриваем, как он был ведом Отцом. И для нас это становится очень практическим уроком. Оказывается, можно быть всегда во свете. Но этому надо научиться. И вот сейчас мы рассматриваем разные варианты, схемы, как это в целом практически выглядит. Ага, значит, когда я слышу то, что мне говорят, оно попадает и в мой ум, да. Но оно касается и моего духа, да. В моем духе находится Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. В моем уме еще имеет место мудрость земная, душевная, бесовская, да. Значит, в моем уме еще есть тьма, в моем духе есть свет, Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Значит, из моего духа будет реакция истины, света, а из моего ума, возможно, реакция тьмы. Если я скажу что-то от духа, то я передам свет. Если я скажу что-то из ума, то я умножу суету. Ага, не, я выбираю нести свет. То есть, фактически, вам нужно даже немножко над этим поразмышлять. Чтобы вы четко понимали, что откуда исходит, и где вы, а где еще остатки мудрости земной. Когда вы приходите к этому порядку, а потом начинаете его потихонечку практиковать, я не сказал сразу, я сказал потихонечку, то там, то там, то там, то там, то вы приобретаете тот опыт, который по-другому не приходит. По-другому не приходит. Пошлите дальше. Нам нужно успеть рассмотреть сегодня две истории. И сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул. Лазарь, друг наш, уснул. Но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Они даже не понимают, о чем идет речь. Иисус говорил им о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Подождите, откуда он узнал, что он умер? Информация о его смерти не приходила. Опять-таки из Духа Отца. Вы понимаете, что такое ходить во свете? Это не когда вы последний узнаете все, это когда вы первый все узнаете. Бог никогда не ставит нас в ситуацию недоразумения. О, ребята, ну что ж, не успели. Ну, немножко не успели. Дух Божий никогда не опаздывает. Эта болезнь не к смерти. Точка. Поэтому в целом здесь я обозначу. Итак, Иисус решил... Выглядит так, что Иисус решил идти и молиться. Подождите, почему Иисус решил идти? Потому что Отец решил идти. Это не Иисус решил идти. Послушание воли Бога не внимает всему подряд. Оно внимает тому, что Он сказал. Послушайте удивительные слова Иоанна Крестителя, которые относятся к рожденным свыше. Слушайте. В контексте того, о чем мы говорим. Иоанна 3 глава, 27 стих. Не может человек ничего принимать на себя. Не может, послушайте, почему здесь такое заявление? Потому что человек находится среди овец Бога. Человек находится на его земле и пользуется его материальными ценностями. Не может человек ничего принимать на себя, или для него не, это нехорошо, если не будет дано ему с неба. Человек должен стремиться только к тому, что уготовано для него Богом. Должен стремиться, о чем мы сейчас и говорим. И дальше говорится, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, пойдем к нему. Уверовали во что? Уверовали во что? Что с ними Бог. Эммануил. Иисус есть исполнение обещанного. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы с ним, и умрем с ним. Ну, тут, конечно, с фантазией успевали. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. То есть, послушайте, это 2 дня порядка и шли туда. В гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях 50. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали, братья их. Ну, вот что могли делать состоящие в Завете. Только утешать. Никто даже не пытался молиться за то, чтобы тот не умер за исцеление. или за воскрешение, когда умер. Вот вам участники в Завете. То есть религия настолько исказила представление о Боге, что никто даже за Богу, за помощью и не взывал. Религия то же самое делает и сегодня. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но теперь знаю, что чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус же говорит ей: «Воскреснет брат твой». Послушайте, кто ответил Марфе? Отец. Отец. То есть сын лишь передал то, что услышал от отца. Марфа сказала: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». То есть она так и не видела в нем отца и не слышала в нем отца. Иисус же сказал ей, отец же сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит: «Так, Господи, я верю, что ты помазанник, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла, позвала тайно Марию, сестру, говоря: «Утешитель здесь». Мы сейчас сразу переходим, идем дальше. И 33 стих. Когда Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Как вы думаете, почему Иисус возмутился? Увидев их плачущими, почему Иисус возмутился? Почему отец возмутился? Я вам скажу почему. Он возмутился, потому что за все время, сколько уже прошло, никто не взывал к Богу о чуде. Имея завет с всемогущим Богом, они жили так, как будто его нет. Кроме чем Писания, они ничего не занимались и не изучали. Они не обращались к Богу, они обращались к Писанию как к букве, а не как к слову живому от Отца. Возмутился духом и сказал: «Где положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал у ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Отнимите камень. Скажите мне, что бы могло произойти, если бы Иисус стал руководствоваться душой во всем происходящих событиях? Ничего бы не произошло. Я думаю, что произошел бы какой-то серьезный конфликт, который в целом бы очень сильно отразился на служении Иисуса. Отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня как во гробе». Другими словами, в ее уме эта ситуация уже была безнадежная. А у Иисуса что было? Слово от Отца. То есть можно состоять в завете с всемогущим Богом, но руководствуясь умом, безнадежно переживать проклятие мира сего, даже состояв в завете с Богом. Иисус на основании слова от Отца говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Вопрос: верить во что? Вопрос: верить во что? Верить в то, что с ним Бог. Потому что он столько об этом говорил, что я и отец одно. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же, возведя очи к небу, сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знаю, что ты всегда услышишь меня». А теперь вопрос к вам. Послушайте, то, что сейчас мы с вами рассмотрим, это очень важный момент. Я верю, что вам нужно в этом вопросе откровение. Вопрос к вам. Почему отец всегда отвечал на просьбы сына? Вы хотите, чтобы Бог всегда отвечал на ваши просьбы? Не, вы хотите, чтобы Бог всегда отвечал на ваши молитвы? И если просьбы в молитвах, то на ваши просьбы. Возникает вопрос, почему Бог, отец, всегда отвечал на просьбы сына? Я дам вам пару ключевых стихов, почему это так происходило. Не потому, что он сын, а потому что есть то, что лежало в основании их отношений. Читаю, 1 стих. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». А теперь соединяем это с тем, что сказал Иисус. «Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного». А теперь слушайте ключевую фразу. «Ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Если вы слушаете и делаете то, что говорит вам Отец, то Отец слушает вас и делает то, что говорите вы. Если вы отвечаете на Его просьбы, что посеет человек, то и пожнет, то и Он отвечает на ваши просьбы. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Вы хотите, чтобы Отец вас слушал? Начинайте слушать Его. Вы хотите, чтобы Отец вас слышал? Начинайте слышать Его. Вы хотите, чтобы Он отвечал на ваши просьбы? Начинайте отвечать на Его просьбы. Скажите, это сложно? И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Как ни печально, но у детей Божьих выглядит все немножко по-другому. Если я сказал во имя Иисуса, то он пусть делает по-любому. И они продолжают говорить. В определенных случаях это работает, потому что милость Божия превозносится над судом. Но не пользуйтесь этим. Итак, сын во всем слушал просьбы отца. Отец во всем слушал просьбы сына. Вот так это все и строилось. Читаем еще раз. «И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили тем, что ты послал меня, что не я сам пришел, а я есть исполнение обещанного нашему праотцу Аврааму по завету. Сказав это, возвал громким голосом, Лазарь, иди вон». Кто стоял за этими словами Иисуса? Отец. За какие слова отвечает Дух Божий? За те, которые исходят из ума, или за те, которые исходят из Духа? Из Духа. «И вышел умерший, обвитый по рукам пеленам, погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком. Иисус же говорит им, развяжите его, пусть идет». Смотрите, эти события в целом раскрывают нам, что Иисус, даже при том, что приходили с нуждами, он всегда первое и последнее слово оставлял за отцом. Если отец молчит, он молчит. Если отец сказал, не к смерти, остаемся, где находимся. И на протяжении всего времени, пока они оставались там, где они оставались, Иисус продолжал слушать Дух Отца. Даже если вокруг события уже разворачивались по-другому. Давайте возьмем еще одну историю и закрепим. Следующая история – она может быть по своему объему не такая объемная, но по содержанию такая же глубокая. История события, связанными с событиями в храме. Марка 11 глава написано «И вошел Иисус». Стоп. Кто ходил в сыне? Кто явился в сыне? Отец. Бог явился во плоти. Значит, как здесь нужно правильно читать? «И вошел Бог». Бог явился во плоти. Тут написано «И вошел Иисус». Мы правильно читаем. И вошел отец. Во, молодцы. И вошел отец в Иерусалим, в храм. И осмотрел все. Смотрите, как хорошо выглядит, да? Как время уже было позднее, вышел. То есть, когда вы читаете «Вошел Иисус», то вам кажется, что просто Иисус зашел посмотреть. Нет, зашел посмотреть кто? Отец. А что делал Иисус? Он просто ходил, держал открытые глаза и открытые уши, чтобы отец мог все посмотреть и что? И послушать. Как вам такой подход? Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я куда-то иду, то на самом деле, когда я смотрю, смотрит отец. Ты можешь так смотреть, да? Через Дух Отца. Можешь слышать все через Дух Отца. Поэтому, когда Иисус вошел в храм, то это отец вошел в храм. А Иисус слушал и смотрел на все через Дух Отца, Дух истины. Пославший меня есть истинный. Поэтому несложно догадаться, что происходило в целом в душе Иисуса, когда он видел то, что он видел, и слышал то, что он слышал. Конечно, в душе Иисуса был шторм. Потому что Иисус уже знал определенные стихи из Писания, которые говорили о ревности Божией, о Доме Божьем. Поэтому Иисус в своей душе, конечно, негодовал, но он не позволял своей душе управлять своими устами и своим телом, потому что он храм Божий. Он храм Божий. Бог явился во плоти. Поэтому реакция, конечно, будет. Но Иисус всегда помнил. Прочитаю Иоанна 7:18. говорящий сам от себя или из ума, ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истины и нет неправды в нем. Иисус помнил, словам моим внимай и крича моим преклони ухо твое. Поэтому Иисус, ничего не говоря и ничего не предпринимая, походил. И когда он ходил, кого он слушал, когда он слышал людей? Отца. Отец не реагировал, и он не реагирует. Когда он смотрел, кого он слушал в соответствии с тем, на что он смотрел? Отца. Поэтому, видя, он не комментировал даже то, что он видел. Дух Иисуса внимал Духу Отца не только в молитвах, но всегда в общениях с людьми и когда просто отдыхал. На другой день, то есть он видел, слышал, на другой день, когда они вышли из Вифании, пропускаем события, тут со смоковницей события, начинаем с 15 стиха, пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столбы миновщиков, и скамьями продающих голубей опрокинул. Послушайте внимательно. Кто это все делал? Отец. Это не он делал. Вопрос. На основании чего Иисус это делал? На основании того, что отец это делал. Иоанна 5 глава 19-20. Что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что сам творит. То есть это не Иисус делал, это отец делал. Всегда и везде внимайте в своем духе духу Господа. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Продолжаем читать. И не позволял, чтобы никто через храм проносил какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли... Дом мой, то есть он передает слова отца. Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и первосвященники искали как бы погубить его. То есть в своем уме они руководствовались мудростью земной, ибо боялись его, потому что и весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. То есть после того, как он то, что сделал, он опять вернулся в Вифанию. Послушайте, когда Иисус прошелся по храму, он не предпринял никаких действий, а продолжал что слушать? Отца. Мы с вами говорим о том, что практика развлечения голоса Духа Святого связана также и с тем, что если сразу нет какой-то реакции, продолжайте слушать. Возможно, то, что происходит, очень сильно затронуло вашу душу. Но если в вашем духе нет никаких подвижек, никаких озвучек, пока не придет из духа. В определенных ситуациях это очень тяжело, особенно когда вы испытываете на себе какое-то душевное давление. Промолчать и ждать иногда очень тяжело. Но с другой стороны, если вы этому научитесь, вы все равно будете оставаться во свете. Если Богу угодны пути человека – он и врагов его примиряет с ним. Гораздо сложнее потом разруливать конфликт, который создается на эмоциях, чем ходить во свете и действительно быть в благословении даже для тех людей, которые вас ненавидят. Хорошо, и в завершение я хочу прочитать обетование, которое дано каждому рожденному свыше, о Духе Святом, о его миссии, связанной с водительством каждого из нас во всякое время и на всяком месте. Иоанна 16 глава, 14, с 13 по 15 стих. С 13 по 15 стих. Когда же, отмечу ваш дух, придет он, дух истины, то наставит вас, ваш дух, на всякую истину. Или прольет свет в отношении всего. Ибо не от себя говорить будет. Куда будет говорить? К вашему духу. Но будет говорить, что услышит, и будущее, то, чему предстоит быть по отношению к чему-либо, возвестит вам. Возникает вопрос, зачем вам возвещать? Чтобы вы знали, что говорить и что делать в истине. Возвестит вам. Считайте, слушайте внимательно. Он, Дух Святой, в вашем духе прославит меня. Вот вам и ключ. Вы хотите прославлять Иисуса? Не выпуливайте все подряд. И не делайте все подряд. Внимайте Духу Господа. Он прославит меня, потому что от моего или то, что я скажу ему, возьмет и возвестит вам. Он возвещать будет вам волю вашего Господа, если вы хотите творить волю Его. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Мы переданы Отцом Ему, а Он от нас ничего не скрывает. И миссия Духа Святого – помогать каждому из нас ходить во свете. Нам нужно учиться внимать тому, что происходит в Духе во всех ситуациях. В молитвенной комнате, в общении с людьми и просто, когда мы находимся в тишине или без общения. Давайте поблагодарим Господа. Следующая встреча у нас будет тоже очень интересная. Она уже будет посвящена немножко другому аспекту, и она будет завершающая по этой, вообще в целом по теме развлечения голоса Духа Святого. Это крайность, связанная с применением веры и неприменением развлечения голоса Духа Святого. Такой очень тоже полезный урок. Вот, он больше просто будет как завершающий и как бы убирающий крайности в каких-то вопросах практики веры. Давайте поблагодарим. Сегодня очень практический материал, очень несложный. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас следовать за голосом твоим во всякое время и на всяком месте. Мы соглашаемся и мы благодарим тебя за то, что голос твой мы слышим во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе за то, что ты через свое учение открываешь нам, как практически слыша, слушать, видя, внимать тому, что говорит Дух. Спасибо тебе, мы благодарны тебе, и пусть эти простые истины закрепятся глубоко в нашей душе, чтобы во всякое время и на всяком месте мы помнили, что Дух свидетельствует Духу нашему во всякое время и на всяком месте. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал и благодарю Тебя за то, что Твой Дух, Дух премудрости, поможет им и услышать, и применять во всякое время и на всяком месте развлечение голоса Твоего Духа и следование за Ним во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, за действие Твоего Духа в нашей жизни. Спасибо Тебе, мы берем свое семя веры, благословляем его, высвобождаем свою веру и с благодарением принимаем, что приходит урожай с посеянного семени во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Аминь.